Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про довольно важную тему, на мой взгляд, связанную с нашей недельной главой. Недельной главой, которая была в прошлую субботу. Она обсуждает поступок Пинхаса, собственно, описанный в конце главы Балак, и очень интересно его интерпретирует. Прежде чем мы прочитаем эту главу, я хочу вам напомнить, что каждый раз, когда мы возвращаем Тору в Ковчег Завета, мы произносим пасук, который отображает важный принцип Торы. Наш местный раввин считает, что даже во многих галахических вопросах это чуть ли не основной принцип Торы. Кто-нибудь помнит этот посыл, это предложение? Предложение такое: Дархея, Дархей Ноам, Вахольнити Ватуа Шалом. Все пути Торы, пути приятные, дословно, и все нитивотеа, все ее дороги, или натив, это как большая дорога в Танахе. Основные, так сказать, магистральные пути — это гармония, шалом, да? Это основной принцип Торы, да? Теперь давайте прочитаем про один из основных принципов Торы. Теперь давайте почитаем про историю с Пинхасом. В конце главы Балак, Бамидбар 24 и далее, 25, начало 25 главы. «И поселился Израиль в Шитиме», это название места, «и начал народ распутничать с дочерьми Моава. И звали они народ, в смысле дочери, приносить жертвы божествам их. И ел народ, и кланялся божествам их. И прилепился Израиль к Баальпеору». Это, во-первых, это очень интересная история, потому что человек, который посоветовал им это, моавитянам это сделать, был Билам, да, и мы сказали, что Билам произнес благословение, включая первое предложение, которое еврей должен произнести, входя в синагогу. Так вот, этот же самый Билам посоветовал моавитянам погубить евреев распутством. Второй интересный момент, что Тора говорит, что прилепился Израиль к Баальпеору. То есть проблема была даже не только в том, что евреи иногда поклонялись этому идолу Баальпеору, но со временем они стали поклоняться ему с большим рвением, чем сами моавитяне. Что про это комментаторы говорят, что евреи стремятся быть лидерами в духовном мире, поэтому когда они следуют за чем-то, даже если это не Тора, даже если это неверная идеология, то они прилепляются, они даже становятся более ревностными последователями, чем коренные последователи. «И прилепился Израиль к Баальпеору, и разгневался Бог на Израиль. И сказал Бог, обращаясь к Моше, созови всех глав народа, и т.д., и повесь их, и т.д. И вот один человек из сынов Израиля пришел и подвел к братьям своим медианитку на глазах Моше и на глазах у всего общества сынов Израиля. Они плакали у входа в шатер откровения. И почему они плакали? Потому что Зимри нагло спросил Моше, можно мне жить с этой женщиной или нет? Если ты скажешь, что нет, то кто тебе разрешил Цепору, которая была тоже из Мидьяна? Ответ на это стоял в том, что Моше женился на Цепоре до дарования Торы, а после дарования Торы Цепора была еврейкой, стала еврейкой, была ему разрешена. Но это было настолько унизительно для Моше, что Моше заплакал на глазах у всего общества сынов Израиля. «И увидел это Пинхас, сын Элиазара, сына Аарона Коэна, и встал на седле общества, и взял копье в руку свою, и пошел за израильтянам в шатер, и пронзил их обоих, израильтянина и женщину ту в чрево ее, и прекратился мор среди сынов Израиля. И было умерших от мора 24 тысячи человек». И вопрос стоит в том, ну, понятно, что Земли поступил очень плохо. Он оскорбил Моше, он привел моавитянку, что само по себе было плохо, еще было связано с этого поклонством. Но мы только что уже сказали, что все дороги Торы – это дороги мира, гармонии, и все ее пути приятны. А вдруг тут человек берет копье и их прямо, так сказать, на месте преступления убивает. Даркей Ноам, приятные пути, и Нетивотея Шалом. Более того, когда мы читаем дальше, то мы читаем вообще непонятные вещи. Говорил Бог, обращаясь к Моше: Пинхас, сына Эльазара, сына Аарона Коэна, отвратил гнев мой от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в ревности моей. Поэтому скажите, вот я заключаю с ним союз мира, брит шалом, тоже слово шалом, и т.д. А Всевышний как бы полностью одобрил то, что сделал Пинхас. Как это может быть? Какие есть мнения? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть Афтару. Афтара – это отрывок из пророка, который читается после чтения Торы. И Афтара в нашей главе не случайно рассказывает про пророка Илияху. Кто может предположить почему? Как Пинхас связан с Илияху? И хорошо. Хазаль говорят очень необычную вещь. Пинхас за Илияху. Пинхас – это Илияху. И неважно, можем ли мы это понимать буквально, имеется в виду, что Пинхас и Илияу – это действительно одно и то же историческое лицо. Просто Пинхасу была часть его брит шалом, часть того, что ему была дарована возможность жить долго. Он жил так много лет до времени Илияху, что возможно, было бы очень необычно, но возможно. И второе мнение, что Пинхас за Илияу, имеется в виду, что сущность Пинхаса была такая же, как сущность Илияу. И давайте мы сейчас почитаем, поймем почему. И это очень интересный урок, который учит нас, опять же, что такое религиозный, так сказать, фанатизм, или религиозное, то, что на английском называется zeal. Что значит быть религиозным ревнителем? Когда это хорошо и когда это плохо? Это довольно актуальная тема в современном мире. Давайте это почитаем. История про Илияху такая. Действие происходит во времена царя Ахава, жена которого Изевель, как вы правильно сказали, насаждала курс Баала. Она была изначально не еврейкой и не оставила идолопоклонством. Видимо, она формально прошла гиюр, она стала еврейкой, но в душе она осталась идолопоклонницей. И она не только насаждала служение этому идолу Баалу, но она преследовала пророка Всевышнего. И науськивала Ахаву уничтожать пророка Всевышнего. И Илияу вынужден был скрываться. А Авадиягу, это был праведный человек, который был, как бы, работал во дворце у Ахава, он спасал пророков. И в Израиле был голод из-за этого, поклонства. И в конце концов вдруг Ахав встречается с Илияху. Пошел Ахав навстречу Илияху. И когда Ахав увидел Илияху, то сказал ему Ахав: «Ты ли это наводящий беду на Израиля?» Почему Ахав ему так сказал? Потому что Илияху постоянно упрекал евреев в идолопоклонстве. И Ахав считал, что из-за его упреков Всевышний разгневался на евреев, и была засуха, и был голод, то есть люди умирали. Тот сказал, Илияу, сказал Ахаву: «Не я навел беду на Израиль, а ты и дом отца твоего, тем, что вы оставили заповеди Господни и следовали Баалам. А теперь пошли собрать ко мне весь Израиль, Гале, Кармель и 400 50 пророков Баала и 400 пророков Ашейры, питающихся от стола Изевеля. Изевель — это жена Ахава, которая была идолопоклонница. И послал Ахав ко всем сынам Израиля и собрал пророков в горе Кармель. И подошел Ильяу ко всему народу и сказал: «Долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями? Если Господь есть Бог, то следуйте Ему, а если Баал, то следуйте Ему». То есть есть вещи, в которых нельзя быть, так сказать, наполовину беременным. Или так, или так. И не отвечал ему народ ни слова. И сказал Ильяу народу: «Я один остался пророком Господним, а пророков Бааловых 450 человек. И пусть дадут нам двух тельцов. И пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не подложу. И воззовите вы именем Бога вашего, а я воззову именем Господа. И будет тот Бог, который ответит огнем, он и есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо слово это». И сказал Ильяу пророкам Бааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И воззовите именем Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, которого он дал им, и приготовили, и взывали именем Баала с утра до полудня, говоря: «О Баал, ответь нам!» Но не было голоса и не было ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. И было в полдень, Ильяу стал смеяться над ними и сказал: «Кричите громче, ибо он, типа, ваш идол, может быть, занят беседой или в отлучке, или в пути, а может быть, он спит и не проснется». И стали они громко взывать и царапали себя по своему обыкновению мечами и копьями, так что кровь лилась по ним. И было, когда прошел полдень, они все еще бесновались до времени предвечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуху. И сказал Ильяу всем людям: «Подойдите ко мне». И все люди подошли к нему. И он восстановил разрушенный из жертвенник Господень. И взял Ильяу 12 камней по числу колен сынов Израиля, которому сказано было слово Господне: «Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров и т.д. И разложил дрова, рассек тельца и возложил на дрова. И сказал он: «Наполните водою 4 кувшина и вылейте на дрова». А потом он сказал: «Повторите», и они повторили. И сделали так и в третий раз, и они сделали не в третий раз. И потекла вода вокруг жертвенника, и наполнил он ров водою. И было по приношении дара, подошел Илья у пророка и сказал: «Господи, Боже Авраама, Ицхака и Израиля, да познают в сей день, что ты Бог в Израиле, и что я, раб твой, сделал все по слову твоему. Ответь мне, Господи, ответь мне, и будет знать народ этот, что ты, ты, Господи, Бог, и обратишь ты к себе сердце их. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и воду, что была во рву, и вылезал. И увидел народ весь народ, и пал он на лицо свое, и сказали люди: «Господь он Бог, Господь он Бог». Ашем гоэ луким. Это то, что мы говорим в конце Йом-Кипура, кстати, отсюда цитата. Такое потрясающее событие в еврейской истории. Огромное число людей видели это чудо, включая самого царя Ахава. И все пали ниц и сказали: «Всевышний он Бог». И сказал им Ильяу: «Схватите пророков Бааловых, и да не спасется ни один из них». И т.д. Их убили, пророков Баала. И что происходит дальше? Да, вы можете позвонить. Мы остановились на том, что произошло это потрясающее чудо. И что происходит после этого? И рука Господня была на Ильяху, и он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до входа в Израиль. И пошел дождь, кстати. Была засуха, и вдруг пошел дождь. Вот небольшое облако с ладонью человека поднимается с моря и т.д. Пошел дождь. То есть засуха прекратилась, Ахав был впечатлен, все хорошо, Илиягу бежит перед ним, оказывая почет Ахаву. Казалось бы, мир восстановился, все замечательно. Да? Все прекрасно. Теперь смотрите, что происходит дальше. И рассказал Ахав Изевели все, что сделал Илиягу, и то, как он убил мечом всех пророков. И послала Изевель посланцу сказать Илиягу: пусть то-то и то-то злое сделают со мной боги, и еще больше того, если я завтра в ту же пору не сделаю своей жизнью того, что сделано жизнью каждого из них. И вдруг, такой поворот, и вдруг Ахав рассказывает своей жене про то, что случилось, а жена посылает посланцу Илиягу и говорит: смотри, я тебя убью. Учти, я тебя отомщу. И что делает Илиягу? Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И ушел в Бершеву. Вдруг поворот на 180 градусов, вдруг такое великое чудо. Все падает, Ахав падает и говорит: Всевышний наш Бог, и все такое. Илиягу перед ним бежит, и вдруг буквально на следующий день Изевель говорит: а мы его шлепнем, скажите ему, что если он будет так выступать, мы его прикончим. И Илиягу убегает, и все молчат. И все вдруг затихли, Илиягу убегает. И он убегает в пустыню, в Синайскую пустыню, и приходит на гору Синай. И у него есть очень интересный разговор со Всевышним. И вот слово Господне было к нему, к Илиягу, и сказал он Всевышний ему: что нужно здесь Илиягу? И сказал он Илиягу, Илиягу сказал Всевышнему: весьма возревновал я о Господе, Боге Цваоте, потому что оставил и завет твой, сыны Израиля, жертвенники твои разрушили, и пророков твоих убили мечом. И остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И Илиягу говорит: что я могу сделать? Я остался один из пророков, но меня хотят убить. Все, евреи оставили твой завет. Оставили завет. Что я могу сделать? Киазву бритеха, бритха. И сказал Всевышний, сказал ему: выйди и стань на горе перед Господом. И вот Господь проходит, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Ни в ветре Господь, ни в буре. После ветра землетрясение, не в землетрясении Господь, а после землетрясения огонь, не в огне Господь. И после огня голос тонкой тишины. И было, когда услышал это Илиягу, прикрыл он лицо свое плащом, и вышел и встал у входа в пещеру. И вот голос к нему и сказал: что тебе нужно здесь, Илиягу? И Илиягу снова обличает евреев. Илиягу ревнит, и он говорит: весьма возревновал я о Господе Боге Цваоте, потому что оставили завет твой, сына Израиля. Жертвенники твои разрушили, и пророков твоих убили мечом. И остался я один, но и моей души искали они, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь: пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамесик, и когда пройдешь, то помажешь Хазазеля на царство в Арамии и т.д. И лишь уже сына Шафата Изавель Михолы помажешь пророки вместо себя. Что здесь произошло? Правильно, почему закончилась функция Илиягу? Почему она закончилась? Опять, давайте сравним две ситуации. И Хазаль сказали, что и Пинхас, и Илиягу были ревнителями. Да? Пинхас возревновал Всевышнего, убил земли. Всевышний сказал, что он дарует ему завет гармонии. Казалось бы, наоборот, мы сказали, какая гармония? Как бы, так сказать, это акт фанатизма. А с другой стороны, Илияху, который тоже возревновал о Всевышнем, и, казалось бы, у него были не менее, если не более легитимные обстоятельства, у него было огромное разочарование, такое чудо произошло, он надеялся, что евреи, так сказать, изменятся, и вдруг на следующий день ему приходится убегать, спасать свою жизнь. И он говорит Всевышнему, евреи оставили тебя. И Всевышний фактически ему говорит, как бы, ты не подходишь для этой работы. Иди назначь Памаш Илишу. То есть Всевышний осуждает то, что сделал Илияху. Он говорит, вместо тебя. Почему то, что сделал Пинхас, Всевышний одобряет, а то, что сделал Пинхас, в данных обстоятельствах Всевышний осуждает. В чем разница? Это очень важный момент. Всевышний не, когда происходит это чудо, Всевышний никак не осуждает Илияху за то, что он убил пророка Бааля. Наоборот, произошло большое чудо. А Всевышний осуждает Илияху за то, что он сказал, они оставили завет. И еще очень непонятна вся эта история с бурей и голосом и т.д. Зачем это все? О чем это говорит? Ответ, на мой взгляд, очень интересный. И это поможет нам понять, в чем различие между, в кавычках, хорошим фанатизмом и плохим фанатизмом. Почему Всевышний одобряет поступок Пинхаса? Что произошло? Из-за идолопоклонства и распутства начался мор. 24 тысячи евреев умерло. Поэтому Тора и говорит об этом. Прямо после его поступка. Лидерство Моше было под угрозой, потому что он публично оскорбил Моше. То есть народ как бы остался без лидера, и начался мор, тысячи евреев умирали. И что сделал Пинхас? Он остановил мор. Сразу после этого сказано, и пошел за израильтянином в шатер, и пронзил их обоих, израильтянина и женщину ту в чрево ее, и прекратился мор среди сынов Израиля. Он спас евреев, и было умерших от мора 24 тысячи человек. Фанатизм Пинхаса – это решительность спасти евреев, когда не было другого выхода. Иногда, когда речь идет о спасении людей в редких исключительных обстоятельствах, именно такие действия являются «даркея даркей ном выкольните вот и шалом». Именно такие действия, когда уже нету ничего, никаких других возможностей, именно такими решительными действиями можно восстановить гармонию. Это исключение, подчеркивающее правило. Но результатом действие Пинхаса было спасение евреев. Поэтому Всевышний дарует ему завет мира, потому что он восстановил мир. Теперь посмотрите, в чем разница между этим поступком и поступком Илияху. Илияху добился успеха. Он показал евреям, кто есть Всевышний. На глазах Ахава. Это было огромным успехом. Да? Он уничтожил пророков Баала. Засуха прекратилась. Засуха уже прекратилась, пошел дождь. Да, после этого было большое разочарование, Илияху должен был убежать. Но то, что он сказал Всевышнему, как вы правильно сказали про всех евреев, на первый взгляд не несло никакого конструктивного заряда. Что должен был Всевышний после этого сделать? Вернуть засуху? Что должно было после этого случиться, после того, как он сказал, что все евреи оставили твой завет? Как это могло помочь евреям? В этом разница. Пинхас спас евреев. Чего добивался Илияу? Да, ему было очень больно, да, ему было очень обидно, но он был пророком. Он должен подняться выше этого.
И это то, что ему говорит Всевышний первый раз, когда он это говорит. Они оставили твой завет. Проходит большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Не в ветре Господь, после ветра землетрясение, не в землетрясении Господь. И после землетрясения огонь, не в огне Господь. И после огня голос тонкой тишины. Коль дмама дака. Имеется в виду, что это Всевышний, это пути Всевышнего. Всевышний ему намекает, что изменить людей, изменить евреев можно не, так сказать, какими-то, не какими-то, иди один кипу.
Что ты выкрикнул?
Иди один кипу. Почему-то у вас автоответчик. Алло? Алло? Вы меня слышите? Да. Разница в том, что Ильяу не добивался никакой конструктивной цели. Всевышний ему показывает, что для того, чтобы изменить людей, нужно коль дмама дака, голос тонкой тишины. Не угрозами, не криками, голос тонкой тишины. Очень, очень постепенно и очень-очень, я бы сказал, тонко и элегантно. Так можно повлиять на людей. И после этого Ильяу повторяет это. И было, когда услышал это Ильяву, покрыл он лицо свое плащом своим и вышел и стал у входа в пещеру. И вот голос к нему и сказал, что нужно тебе здесь? Всевышний опять ему спрашивает, зачем ты это делаешь? Значит, мне это мешает. Пожалуйста, не играй. Зачем ты это делаешь? И он говорит опять, весьма возревновал я о Господе, потому что оставили завет твой сыны Израиля. То есть он как бы не понял намека или сделал вид, что он не понял намека. И что говорит Всевышний? Ничего не поделаешь, если ты не понял этого намека, и ты опять это повторяешь, ты не можешь быть пророком для евреев в этот момент. Вот ты находишься на очень. Ильяу находился на очень высокой духовной ступени, он был один из величайших людей. Но он не мог быть пророком, потому что пророк должен уметь защищать евреев. Его фанатизм, так сказать, его, то, что он был ревнителем, не приносило никакой пользы евреям, не спасало их, не защищало их. И поэтому Всевышний говорит ему, иди помаши Илишу. И в этом разница между хорошим фанатизмом, в кавычках, и плохим фанатизмом. Между теми решительными действиями, которые спасают евреев, и фанатизмом, который имеет только негативный оттенок. И это, опять же, одна из причин, почему этот отрывок из пророков является второй, который читают после чтения истории о Пинхасе. Теперь, как вы знаете, каждый раз, когда делают брит-милу, то кладут ребенка на то, что называется стул Ильяу Анави, кисе Ильяу. Как вы думаете, почему? Согласно нашей традиции, Ильяу не умер. Что бы это, как, может быть, мы это не можем полностью понять, но Ильяу взошел живым, перешел живым как бы в будущий мир. Он не умер. И Всевышний, по нашей традиции, посылает его, как бы в духовном смысле, посылает его на каждую церемонию обрезания. Почему? Как будет обрезание на иврите? обрезание на иврите будет брит. Так же, как завет. Брит. Обрезание это значит завет. И это то же, что говорит Илиягу. Да? Они говорят, ки азву бритеха. Оставили, Илиягу говорит, они оставили твой завет. Да? И что делает Всевышний? Он посылает его на каждый брит, чтобы Илиягу убедился, что это не так, что евреи не оставили его завет. Что он был неправ, что евреи не оставили завет. Вот они делают брит, они поддерживают завет. И Илиягу, кстати, приходит на каждый седер. На каждый пасхальный седер. Это может быть правда, что многие фанатики убеждены, что они приносят добро людям. Но разница в том, что... Но разница между тем, что делать правильно и приносить добро людям, это разные вещи. Понятно, что, например, какие-нибудь коммунисты не утверждали, что они приносят добро всем людям. Они считали, что они воплощают правильные идеи. Или нацисты никогда не утверждали, что они делают добро еврейскому народу. И они это не утверждали. То есть, но есть фанатики, которые действительно убеждены, что то, что они делают, правильно. Разница в том, что когда мы видим, что то, что человек делает, спасает людей вокруг него, и это является исключением из правила. Кстати, Талмуд говорит, что в наше время никто не может даже теоретически быть таким фанатиком, как Пинхас, потому что ни один человек не может утверждать, что он стоит на другой духовной ступени, и он делает то, что он делает, только во имя Всевышнего. Тоже даже это исключение остается теоретическим в наше время. Но есть объективные критерии. Когда это приносит добро людям, теоретически, есть решительные действия, которые оправданы, когда это спасает людей. И нет никакого другого выхода. Это как с войной. Вообще, война это очень плохо. Но когда нет другого выхода, это единственный способ спасти народ. Война это нормально. Война – это то, что Тора разрешает. Это то же самое, что как, например, убийство. Убийство – это один из самых тяжелых грехов – пролитие крови. Это то, что всегда, на что евреи всегда смотрели с отвращением. Но, при этом… Талмуд говорит, что тот, кто хочет тебя убить, опереди и убей его. Потому что если кто-то хочет тебя убить, то опередив и убив его, это то, что называется Даркея Даркейно. И выхольнит его Тея Шалом, и ее пути гармония. Потому что это единственный способ восстановить гармонию. Нет другого пути. Если нет другого пути, это то, что ты должен сделать. Это правильно. Для того, чтобы спасти себя или спасти других. И это совершенно очевидно. Но когда фанатизм не несет этого заряда, то он порицается Торой. Даже если это фанатизм такого человека, как Илиягу, который один из самых великих праведников, которые у нас были, который является пророком. Но то, что он сказал, не несло позитивного заряда. И поэтому Всевышний показал ему, что он не может быть пророком. Он не может, это не то, что Всевышний от него ждет. И это очень интересный урок. Вопрос, как мы относимся к тому, что законы страны, в которой мы живем, отменяют смертную казнь. Во-первых, в некоторых штатах не отменяют. А во-вторых, относимся мы, в принципе, положительно, потому что по еврейским законам мы в наше время не можем применить смертную казнь в любом случае, потому что у нас нету Сангедрина. И поэтому с точки зрения законов Торы, как бы, с одной стороны, к евреям мы не можем применить смертную казнь. К неевреям мы изначально следуем тому принципу, что сыны Ноя должны установить справедливую судебную систему. И дальше это академическое разногласие, что является справедливой судебной системой с точки зрения человеческой этики. Справедливо в какой-то степени наказывать за очень тяжелые преступления смертной казни, как, например, террористов или, я не знаю, там, убийц и все такое. Я думаю, что да, справедливо, потому что Тора говорит, что, нельзя брать выкуп за души убийцы, что убийца, который заслуживает смертной казни, должен быть убит по решению суда, если он сделал это преднамеренно и т.д. Поэтому я думаю, что в определенных случаях смертная казнь оправдана. Еще есть один принцип, который говорит, что на самом деле в некоторых случаях, по крайней мере, когда речь идет об еврейском суде, смертная казнь – это была милость к преступнику. Почему? Потому что когда преступник судился еврейским судом, еврейский преступник судился еврейским судом и погибал смертной казнью за очень тяжелое преступление, которое он совершил, считалось, что он этим полностью искупал то, что он сделал. Или почти полностью искупал. И поэтому его удел в будущем мире был намного лучше. Поэтому это сложный вопрос. Но я думаю, что нет большой проблемы. Но я не являюсь галахическим авторитетом.